«Разбор полета».
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета». Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня, в этот понедельник, Ирина Воробьева и Стас Крючко.
Добрый вечер.
А наш гость сегодня Юрий Грымов, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн».
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
У нас есть, как обычно, всякие разные координаты, по которым можно писать. Вы еще можете нас смотреть в Ютубе на канале «Эхо Москвы», а все остальное вы и так помните. У нас есть вопрос, с которого, в принципе, начинается программа «Разбор полета», поскольку это программа про решения, которые вы принимаете. Это вопрос о самом сложном решении, которое вам приходилось принимать в жизни, но которое касалось не только вас, например, но и каких-то еще людей. То есть от вашего вот этого тяжелого решения зависело, в общем, не только то, какое настроение у вас будет на следующий день.
Ну, я думаю, что это всегда происходит, потому что я довольно-таки долго работаю с людьми и отвечаю там, ну, за большое количество людей. А это, как правило, много решений. Ну, много решений, иногда, так сказать, непопулярных и даже, может быть, жестких, да, о которых я как человек, иногда сожалею. Ну, как человек, потому что там когда-то издал журнал, мы когда-то вспоминали с вами там «Факел», да, и снимал кино, там занимался рекламой, телевидением. То есть это всегда коллектив людей. То есть я все время занимался производством, да, а на производстве всегда есть люди, да, которыми надо расставаться, с которыми нужно иметь какие-то финансовые отношения, ну и так далее. Ну, прежде всего, творческие, но все равно есть. И тем более теперь, когда я два с половиной года руковожу театром «Модерн», это непростая история, но она мне безумно нравится. Я скажу так, что за два с половиной года я ни разу не пожалел. И ни разу не пожалел, наверное, учитывая, что все это произошло случайно, ну, именно системный подход к театру. То есть я до этого что-то ставил в разных театрах, но вот так системно я работаю, поэтому бывают непопулярные методы. Я кого-то вот в этом году уволил, год назад расстались с несколькими людьми. Да, это непопулярные меры, и мне это нелегко.
Хорошо, а если мы говорим про вас лично, да, то было же наверняка какое-то решение, которое вот предопределяло какую-то вилку. Вот вы приняли решение и пошли вот туда. Ну, понимали прекрасно, что это решение, вот оно такое судьбоносное.
Знаете, наверное, будет с моей стороны как какое-то кокетство, но я вот как-то так двигаюсь, да, и делаю то, что я хочу. У меня вот нет такого. Вот, знаете, я мечтал об этом, а получилось это. Я работал на заводе АЗЛК, да, а всегда мечтал стать режиссером. Нет, я работал на заводе АЗЛК, и мне нравилось. Ну, я вам честно говорю.
Серьезно?
Конечно.
Да?
Да, я работал руками, я работал в конструкторском экспериментальном бюро, я лепил из пластилина, резал из дерева, я был модельщик третьего разряда. Это очень интересная работа. Ну, я сейчас вообще прям на голубом глазу, честно. Вот. А потом как-то жизнь развернулась так неожиданно. Ну, и страна развернулась, скажем так, в 92-м году она развернулась, ну, для меня, да, и я начал заниматься там рекламой, телевидением. Это безумно мне было интересно. Поэтому вот судьба, да, я вот чувствую, что здесь судьба, здесь не судьба, я выбираю. Нет, пришло время пойти в армию, пошел в армию. Ну, я вот правда, у меня нет такого вот серьезного... Было решение, ох, я пожалел, надо было. Но, знаете, вот есть одна вещь, которую я, кстати, недавно это вспомнил, совсем недавно. 20 лет назад вышел моя дебютная картина «Муму», и где-то через год я общался с Григорием Гориным. Ему очень понравилась картина, он ко мне подошел сам, мы познакомились, и... Представляете, 18 лет назад он сказал одну фразу, я недавно ее вспомнил. Он говорит: Юрий, не хотите поработать в театре? Я совершенно четко помню, сидя в Доме кино, я ему говорю: Григорий, мне так это неинтересно. Ну, мне правда было неинтересно в тот период.
А сейчас это поменялось.
Да, и я говорю: Григорий, мне кажется, что мне это не нужно. Он сказал: мне кажется, что ты нужен театру. И вот через 20 лет я оказался в театре и по уши влюблен, по уши в работе. Ну, и я понимаю, чем я занимаюсь. Я занимаюсь одной из самых трудных профессий, ну, творческих, самых сложных профессий. Кино – это...
Вам кажется, что эта история с театром для вас надолго? То есть вот вы вошли в эту...
Пока я не вижу, я вам искренне говорю, я пока не вижу, что что-то меня манит, хотя я всегда параллельно чем-то занимался и занимаюсь, и там и дизайном, и сейчас вот книга моя выйдет в сентябре, «Мужские откровения», такое воспоминание о том, как все это было, и там, ну, немножко про рекламу, про девушек, про великих людей. Ну, такая, надеюсь, это с юмором, с иронией, по крайней мере, к себе, потому что сказать, назвать себя писателем, это просто, мне кажется...
Юрий, вот если настроенчески, так вот, о вас сегодняшнем, руководителе респектабельного столичного театра, юноши из 80-х, который там снимается в клипе у Валерия Леонтьева, у человека, который в 96-м снимает ролики предвыборной кампании Ельцина «Голосуй или проиграешь», что изменилось?
Ну, скажем так, я стал более сдержанным. То есть я стал... Я все-таки всегда был максималист. Ну, был всегда максималист, да, и я очень дотошный, и то, что я делаю, да, и к себе, и к другим. То сейчас, наверное, я стал более философский, я не принимаю резких движений. Вот я резко так не резко не совершаю поступки.
Между этой сдержанностью и конъюнктурой есть что-то?
Нет, никогда. Вот если вы мне объясните, что такое конъюнктура, наверное, это относится к слову «успех», а успех относится к коммерческому успеху, да, ну, как следствие, то я хочу, ну, что значит конъюнктура? Я никогда практически не думал про зрителей напрямую. Вот, знаете, вот я сижу сейчас, и дайте-ка я поставлю спектакль. Или сниму фильм. Так, какой фильм снять, чтобы людям понравился? А, сниму-ка я казус Кукоцкого, Пулицкой. Ну, это я никогда на эту тему не думаю. Все разные. Потому что если об этом серьезно думать, а я академик, там, двух академик, там, маркетинг и все остальное, то как можно думать о зрителе, где в зале реально сидит девушка 16 лет и 50-летняя женщина? Они вместе сидят в зале. И они очень разные. И по социальному, так сказать, уровню, и по всему. Как зритель, я не могу сказать, о, есть одно объединяющее, театральный зритель, да, это вообще ерунда. Ну, поверьте, маркетинг вообще умер в том веке, да, поэтому ты делаешь то, что тебе близко, да, я считаю, что театр – это высказывание, и даже там громко промолчать – это тоже очень важно. И вот сейчас я смотрю на то, что происходит в театре «Модерн», как мы развиваемся, продаем билеты, мне кажется, наверное, неправильно, но иногда хочется сказать, как мы прирастаем по зрителям, какой у нас доход. В два раза мы увеличили доход. В два раза. В два раза стал театр зарабатывать больше. Вам это неинтересно, вижу. Переходим.
Нет, нет, давайте
подождите. А вообще о политике говорят на этом радио?
Иногда. Очень редко.
Поэтому не будем трогать на ночь говорить.
Нет, будем, но про театр и про политику. Вы же получаете деньги от государства.
Обязательно.
А не боитесь последует, так сказать, судьбой Кирилла Серебренникова?
Вы знаете, нет, по одной простой причине, что я уже говорю, что я очень аккуратен, очень бережно отношусь к своим деньгам чужим, так же, как и к своим, тем более государственным, да, и вы знаете, вот, если вы посмотрите что-то, захотите про меня узнать когда-то, вы просто, вам любой скажет человек, что я вообще никогда не ругаюсь про деньги, ну, да, и у меня нет с этим проблем. Ну, то есть я очень отношусь к этому. Та отчетность, которая сегодня есть, да, конечно, она сложная и большая. Даже последнее было совещание у Собянина, и на эту тему этот вопрос поднимался, что очень большие отчеты готовят директора театров, гигантские, там какие-то страшные цифры. Сейчас сократили процентов, по-моему, на 30, ну, стало меньше отчетности. Но я к этому отношусь, это правило игры. Понимаете, да, это правило игры. Вы же, когда берете деньги в долг, вы же тоже берете на себя какие-то обязательства, согласны, да? А в театре бюджет, который выделяется театру, государственным театром, да, он вообще маленький. И этих денег хватает только на содержание самого здания. А здание принадлежит кому? Москве, да? То есть, чтобы это все как бы там газ, свет, уборка снега, да, все это работало, и получали все служащие минимальную зарплату, а президент, вы знаете, распорядился работникам культуры повысить зарплату.
А вам приходится исполнять.
Я исполнил это. Я это исполнил. Знаете почему? Потому что зритель приходит. Внебюджетные средства приходит зритель, и у меня актеры получают очень адекватные деньги. И если к концу этого года мы опять поднимем. Ну, потому что зритель идет. Мы платим деньги абсолютно прозрачно. Вот мы получили со спектакля, эти деньги наши.
Ну, то есть вы искренне полагаете, что если у вас бухгалтерия в порядке, то
в полном порядке,
то к вам не придут.
Так нет, приходили, какой-то придурок написал бумагу на нас, да, донос какой-то, что там мы его притесняем по, ну, по этим, по экзотам. Пришла какая-то прокуратура, они проверили все документы. Поэтому все улыбаются, ну, этим анонимным, ну, не анонимным, но подписанным документом, да, которые люди посылают в эти органы. Приходят проверяющие органы, они, во-первых, они системно проходят, приходят проверять. И у нас все замечательно, ну, не может быть.
Ну, то есть искренне верите?
Искренне верю, я в этом уверен.
Хорошо.
Почему вы думаете, что...
Вы же понимаете, о чем я спрашиваю.
Я вам скажу такую вещь. Вот вас это может удивить. Многие театры сейчас уже знаю, и не понаслышке, не воруют в театрах. Ну, наверное, звучит странно. Не воруют. Там работают глубоко порядочные люди, одержимые идеей созидания. А театр – это семья. Это вот так, пустые слова, да, такие красивые. Нет, это не пустые слова. Театры России живут не богато, но очень достойно. Понимаете? Это так. Повисла пауза.
Нет,
я сказал что-то не то.
Нет, вы сказали прекрасное. Можно я закончу эту тему еще одним вопросом? Да. Дело Кирилла Серебренникова политическое или нет?
Вообще не понимаю. Я скажу честно, что я запутался в этом деле. Я не понимаю, часто дело-то идет или не идет. Оно закрыто, не открыто. Зачем директор сидел в тюрьме, Малобродский, да? Его выпустили, да? Зачем эта излишняя жестокость? Помните, да, с этими арестами? Человек просидел 2 года там в тюрьме. Я вообще ничего не понимаю. Но я считаю, что, как вы спросили, а есть ли какие-то проблемы, могут ли они быть? Проверяющие органы, которые приходят, они же проверяют деньги, которые выделяет государство. Вы согласны с этим? Имеют право проверить?
Безусловно, и должны, я более так
конечно,
скажу.
Конечно, они должны это проверять. И мы, и на вашем радио я слушаю, когда говорят, вот бы хорошо проверить там, вот фильм выпустили такой, а там, ой, какой кошмар у этого человека.
Вы имеете в виду расследование, например, Алексея Навального,
наверное. Ну, разные расследования, надо проверить и посмотреть. Я тоже за это. Давайте просто посмотрим, ну, может, это правда? Все правда. Или все это неправда. Но для этого нужно что сделать? Провести расследование. И умные, грамотные люди поднимут документы и все покажут. Поэтому я не понимаю, что там происходит. Политическое, а что политическое? Ну так, если что, какие-то выступления, что-то было. Я этого никогда не слышал.
Да, Кирилл Серебренников?
Да, ну я не знаю, какие политические. Ну вы знаете?
Кирилл Серебренников довольно активный вообще человек, гражданин активный.
Вот, я тоже гражданин активный.
С позиции.
С позиции.
Вот. Ну, поэтому вас и спрашиваю, не боитесь ли вы?
Чего?
Возвращаясь к первому вопросу.
Я отвечаю публично. Я там в Фейсбуке, в Инстаграме. Все то, что я пишу, это там написано Юрий Грымов. Театр «Модерн» написано художественный руководитель Юрий Грымов. Если в этом театре плохо пахнет, виноват я. Если администратор кому-то нахамил, виноват я. Если репертуарная политика, ну, там, ужасающая, катастрофическая, этот театр не отвечает сегодняшнему дню, да, там ужасно, там пахнет клопами или борщом. Да, это виноват я, поэтому я открыт.
А если в стране в целом происходит что-то не то, пахнет невкусно?
Мне стыдно. Мне бывает стыдно, я считаю себя, там, ну, как, наверное, патриот, наверное, как-то очень так странно звучит, это слово затиражировано в последнее время, да, но я москвич, да, ну, я православный человек, я горжусь нашей страной, я возмущаюсь событиями, которые происходят, ну, я переживаю, как и вы. Неужели вы думаете, что есть люди, которые могут не замечать происходящее, то, что происходит вокруг них? Я не занимаюсь политикой, но я хожу в магазин. И вижу, что происходит. Я общаюсь с людьми. У меня большой спектр там, ну, друзей, знакомых. Мы говорим на эту тему. Я вижу, как люди живут, что они получают, какие проблемы они испытывают. Значит, мы все равно подвержены этой той самой политике.
На выборы пойдете?
Да.
Что будете делать?
А вот знаете что? Вот, я наверняка думал, что эти будут вопросы.
Конечно.
А зачем вы делите, как большевики?
Так.
Ну, большевики делили. Вы за первый интернационал или за второй интернационал?
Я не спросила, за кого будете голосовать. Спросила, что вы будете делать.
Пойдете или не пойдете?
Да, пойдете или не пойдете,
ну,
конечно.
Это же дело каждого человека. Вот я считаю, что вообще это какое-то, ну, не то, что некорректное. Нет, вы можете спрашивать все, что угодно. Это нормально, да? Ну, да, я хожу на выборы. Если я в Москве, я пойду на выборы. Да, я не буду там бросать все дела, нестись. У меня там репетиции. Сейчас я, у меня такие репетиции, тяжелейшие репетиции. Я репетирую «Войну и мир» по Толстому. Да? Это очень сложно. Поверьте, 4 года к этому готовился. 2 года готовился уже к этому театр, к этому постановке «Война и мир». И поэтому, конечно, я не буду все бросать и побегу на выборы. Но если у меня будет время, я пойду на выборы и проголосую. Ну, по своему там участку тогда.
Хорошо. Я не буду спрашивать, за кого будете голосовать, потому что вы первый мой вопрос
отнесли
к некоторым неприличным.
Нет, смотрите,
хотя, казалось бы, я же не спрашиваю ходителю в церковь. Я спросила,
ходите ли вы на выборы. В эту кабинку, где тряпочка висит, ты такие вещи
отодвигаются. А готовиться? А посмотреть, кто у вас идет? А как-то вот... Нет,
к сожалению, ленив, но не каюсь. И я уверен, что те люди, которые там представлены, да, я что-то там прочитаю, а может, я кого узнаю.
Может, кого-то там не достает из достойных, но
наверняка,
собравших подписи.
Ну, как наверняка. Ну, все достойные не могут там оказаться. И не могут там оказаться все недостойные. Ну, не делите. Вы зря делите пополам все.
Да,
мне сложнее.
Подождите секундочку. Это вы только что поделили. Мы это вообще не делили. Ну, я вот, знаете, всю жизнь ходила, сколько могла уже ходить. Да. Я все время ходила на выборы. Меня ругали вечно, я все равно ходила. Вот в этот раз не пойду, потому что это не выборы. Понимаете, вот все. Вот и на первых, вторых поделились.
Понятно. Ну, хорошо.
Вот и все.
Ну, не выборы. А до этого были выборы?
Ну, до этого хоть как-то, понимаете, до этого хотя бы не было уголовных дел, и не сидели люди по 5 раз подряд в спецприемнике. Вот как-то
это
вот
ужасно.
10 раз разница.
Это ужасно. Это вот то, что сейчас вы говорите, это ужасно. Это страшно. Это стыдно. Это правда плохо, что люди сидят. И там, я слышал, что детей там отнимают. Там,
уже
туда.
Сегодня, слава богу, суд решил, что нет, все-таки оставили. Но тем не менее,
когда я это слышу, я думаю, все, мир сошел с ума. Я даже не говорю о том, что это страшно. Ну, страшно, не страшно. Мир сошел с ума вот с этими детьми, когда отнимают. Это просто ужас. И мне страшно неудобно, что ничего с этим нельзя поделать. Но, наверное, об этом надо говорить. Вот вы говорите, и хорошо.
Юрий Грымов в программе «Разбор полета». Поговорим про творчество, как думаешь, Стас? Или как
без со мной?
Про творчество? Нашли с кем поговорить.
Вы сказали о том, что 4 года готовили «Войну и мир». Как удалось собрать деньги в итоге на этот спектакль?
Да, конечно.
С грантами от Минкульта?
Ну, во-первых, Минкульт России отказал. Минкульт России отказал, я об этом публично сказал, что я был удивлен. Мне сказали, что нам не поддержат постановку, потому что московские театры Минкульт России не поддерживает. А при этом же выделили деньги Московскому театру, который руководит Никита Сергеевич Михалков.
Театр киноактеров.
Да. Ну, что московский.
Удивительно.
Да вообще обалденно. Я вообще удивился. Дали деньги Никите Сергеевичу.
Что вы сейчас слова употребляете?
Вообще
спасибо
странно.
Вам за это.
Ну вот, поэтому... А потом все, мы объявили краудфандинг. То есть, как бы мы сказали зрителям, покупайте билеты сейчас. За почти полгода, там даже больше, они стали покупать билеты. Потом нас поддержал, естественно, Министерство Минкульт России Москвы, ну, которому мы подчиняемся. Департамент культуры, да. А потом случайно случилось в этом году год театра. И грантовая система, да, я вхожу в Совет худруков Москвы, где, знаете, распределяются деньги, и сами худруки решают, ну, какую сумму выделять и так далее. И мы получили дополнительный грант в рамках года театра. Ну, не только я, все театры. Все, поверьте, все получили, все очень прозрачно. И буквально, знаете, вчера была встреча по году театра, и был Собянин. Знаете, что я обалдел? Я прям обалдел. Как вы думаете, сколько театров привели в порядок, реконструкции и так далее в Москве? В процентном соотношении.
За какой период?
Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, сколько театров вообще в идеальном состоянии, супероборудование, свет, звук там, сколько процентов?
То есть все театры похорошели при Сергее Семеновиче?
Вот скажите, как вы думаете, сколько? Вот берем 100% московских театров, их 82.
Ну, не знаю, давайте я сделаю ставку, потом Стас сделает ставку, вы скажете нам правду. Я делаю ставку
еще
на... Еще
запустим голосование, СМС-пургу вот эту, да?
Какая пург? Что вы?
Хорошо,
зачем
хорошо.
Обижаете наших слушателей?
Я не обижаю.
Я делаю ставку на 60% из 100.
Ну, я бываю в театрах, я знаю, что они выглядят сейчас прилично.
75%.
Я почти много.
Это очень много. Этим можно гордиться. 75% театров проведено. И театр «Модерн» тоже стоит в очереди. Через 2 года сейчас делается проектная документация. Делается проект, да. И будет тоже идти на реконструкцию.
Слушайте, а кто сейчас в театрах ходит? Люди, ну вот кто ваш зритель? Ну вот я понимаю, что...
Кто зритель? Мы пытались. Я по старой своей привычке пытался как-то анализировать, смотреть зал. Мы делали опрос в зрительном зале. Знаете, в буфете люди сидят, мы их мучаем. Они говорят, ну в театр «Модерн» ходят 30+. 30+. Вот где-то 35, вот наша аудитория. Это так называемое ядро.
А вот за эти 2,5 года, что вы возглавляете театр, изменилась эта аудитория?
Я вам скажу такую вещь. Придя 2,5 года назад, мне не достался ни один зритель. Мы начали с нуля. Ни один. Ни один зритель, который ходил в тот театр, если он ходил, наверняка он ходил. Но я же видел цифры. Ну, когда получил хозяйство, и я еще год выплачивал долги и штрафы, зарабатывая уже новым репертуаром. А тот репертуар мы, так сказать, отставили, потому что не ходил зритель.
В полном объеме отставили?
Практически да. Осталось... 4 спектакля.
Вы начали с Хаксли, это случайность?
Нет, мне очень нравилось. Ну, я же пижон. Представляете? О, дивный новый мир, «Модерн». Смотрите, как пошло, красиво. Да, ну, это одно из составляющих. Но и второе, то, конечно, мы долго получали права, потому что это не так было легко сделать. Ни у кого не было в России прав на эту постановку в театре. И в театре она не идет нигде. Нигде. Сейчас выйдет скоро сериал в Америке, да, по Хаксли. У нас идет этот спектакль. Сейчас мы выпускаем «Нирвану». Вот спектакль «Нирвану», который 15 лет назад был грандиозный успех, и я его полностью переделал. И он уже сейчас 18, уже продан билет на 17-18, там что-то есть. Уже премьера спектакля «Нирвана».
Актеров новых позвали?
Всех новых. Всех новых.
С «Найком» сохранили отношения?
Не, ну, «Найк» товарищ, ну, «Найку» 50 лет, какой Курт Кобейн. Ну, давайте уж вернемся.
Слушайте, а вот возвращаясь к решениям, вы когда принимали решение возглавить театр, когда вы предложили, вы же понимали, что вот будет тяжело, что вы приходите на убыточное...
Нет, не понимал.
Не понимали.
Не понимал. Я это сейчас понимаю, и я скажу, знаете, вот есть такое впечатление, что... Многие хотят получить театр, знаете, ну, мечтают о театре, получить театр и так далее. Но я думаю, что до конца все не понимают всей сложности вот этого всего. Я сейчас не плачу. Вообще все замечательно, я вам честно говорю, мне нравится, но это очень трудно. Это очень сложно, потому что люди, репертуар. Я не могу театр, который находится на Спартаковской площади, метро Бауманской, театр «Модерн», передвинуть в центр. Вот это единственное, чего я не могу. Все остальное могу. Я могу сделать спектакль, где будут аншлаги, где будет внимание, где будет лучший буфет. У нас лучший буфет, кстати. Ага. Это для тех, кто скептически относится.
Запомните, лучший буфет в театре «Модерн».
Да, да. Вы, я бы соотношение цены и качества. Лучшее. 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 Мы 2 года бились впереди за много? Разрешение. Нет, ну мы же умные люди. У нас 3 точки продажи. У нас 2 буфета на разных этажах. Мы же думаем про людей. Мы 2 года бились за разрешение на алкоголь. Получили, теперь мы взрослый театр.
Можно шампанского, так сказать, выпить в перерыве?
4 вида шампанского.
Этот театр стал театром Юрия Грымова в полной мере?
Вы знаете, как бы это, может быть, кого-то не раздражало, да. У меня лучший свет в мире, световое оборудование, лучшее в мире. Практически один из лучших звук у меня французский, не китайский, да. У меня лучшие кресла, на которых сидят зрители.
Удобные.
Лучшие, потому что я за 100 килограмм. И когда я прихожу в некоторый театр, я не могу сидеть, и упираясь в бока, и входить... Знаете, вот есть театр прекрасный, «Ленком». Там, когда заходишь, да, там так близко к тебе проходят зрители, ты в каких-то интимных отношениях, я никогда с людьми так не бываю. Они вот так проходят мимо тебя, вот так, вот прям вот так. Ты, я даже в живот втягиваю, извиняюсь, да. У нас в театре «Модерн» толстые вот эти подушки, большие подлокотники, и можно сидеть... И вы можете пройти мимо, и я даже не встану, потому что у нас широкие ряды. Я за это бьюсь, чтобы людям было комфортно.
Комфортно в театре «Модерн». Новости. Продолжим программу.
Разбор полета. Разбор полета.
22:33 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Ее ведут, как всегда, хотела сказать. Ее ведут Станислав Крючков и Ирина Воробьева. А в гостях у нас руководитель, художественный руководитель Московского театра «Модерн» Юрий Грымов. И мы продолжаем.
О театральной жизни немножко поговорили. А вот кинематографические опыты вы оставили для себя в прошлом?
Да, наверное, оставил. Говорю со слезами на глазах. Ну, немножко зачаровался в том, что сегодня происходит в кино. Мне это не близко, не интересно. Вот сейчас я в первой части мы говорили про театр модерн, да, и знаете, как в том, помните, в фильме «Москва сам не верит». Какой-то я замечательный получился. Помните, да? Ну, не волнуйтесь. Академики, шашлык. Помните, да? Все настоящее. Поэтому я правда говорю, что это очень интересно, когда у тебя есть коллектив, да, когда у тебя есть зритель. Но это большая трудная работа, да. То есть посвящать кого-то в мелочи и говорить о сложностях каких-то, да, наверное, их достаточно в стране, чтобы я сейчас еще начал плакать. А вот у нас там это... Достаточно проблем, которые обрушиваются на сегодняшнего радиослушателя или на любого гражданина там нашей страны. Вот. А касаемо кино, у меня вышел фильм в том году «Три сестры» по Чехову. В сети его можно посмотреть.
Кстати, вы там вокруг себя собрали большой такой качественный коллектив.
Лучший. Не бойтесь слова «лучший». Ну, то есть, это как бы это слово «звезды» я не люблю, да, то есть, это такое, знаете, абсолютно элита актерского мастерства, да. А в октябре выходит у меня фильм, ну, сильное слово «выходит», это же не блокбастер, я его в премьере будет в театре «Модерн», выходит у меня «Анна Каренина». Фильм «Анна Каренина».
То есть, все же не оставили?
Не оставил. Я его делал, это сложное кино. Не пытайте меня, я не скажу ничего. Это очень экспериментальное кино. Это совсем другой киноязык, как в «Трех сестрах», то, что я делал, и до этого делал фильмы. Да? Это эксперимент. Я считаю, что кино тормознуло в своем развитии, потому что оно стало топтаться на месте, как американское кино. То есть, я говорю про основное американское кино. Оно топчется на месте, тоже неинтересно, подростковое кино. Ну, как кино как таковое исчезает. Понятие большого кино исчезает. Нету Бертолуччи, нету Тарковского, да, Висконти. Ну, то есть, мы все понимаем, что произошло с кино. А кино пришло в категорию продукт. Ну, из категории искусства продукт. А вот театр остается в этой категории. Благодаря там, ну, великому русской драматической школе, там, тому периоду. Ненавижу, когда делю театры на современные, классические. Ненавижу, когда люди говорят, это модный спектакль. Знаете, говорят. Причем, знаете, кто делает? Это говорят те самые люди, которые сами его и ставят. Ну, и про себя говорят, это модно. Вот это вообще катастрофическая история. Это вот то, что убило кинематограф, да, а театр выживает. Ну, благодаря своей истории, энтузиастам театра.
Мне кажется, что театр снова стал модным.
Нет? Ну, вот нет. Я думаю, что это к этому не подходит. Я не вижу в зале, вот в театре, в других театрах, вот этих людей, знаете, которые с бегающими глазами фотографируют себя на фоне сцены, друг с другом. Такие есть люди.
Да? Кстати, они просто сдерживаются в театре.
Ну, и хорошо, что они сдерживаются. У нас, кстати, в театре «Модерн» я вообще разрешаю фотографировать.
И дресс-код?
Да, только без пышки.
Дресс-код, говорят.
Дресс-код есть у нас, но вы же понимаете, что это же рекомендация.
Но то есть можно прийти, все-таки в драных джинсах?
Ну, приходят, да, да, приходят, да, но скажу вам так честно, знаете, сколько? Процентов 70, ну, люди так как-то подсобираются, да. Ну, я за 2,5 года только с двумя расстался зрителями. В шортах пришел один человек, а другой пришел в майке, знаете, как это, даже не футболка, а вот алкоголичка.
Алкоголичка, да, такая.
Слушай, ну, человек же за билет заплатил.
Вот я не имею права его выгнать.
Но выгнали.
Мы говорили с ними, он предпочел уйти.
А остальных журите так вот?
Нет, нет, не журим. Выбор человека. Но меняется ситуация. Вот, кстати, сейчас вот мы выпускаем спектакль «Нирвана» Курта Кобейна, да? Вот вы свои клетчатые рубашки, я изменил дресс-код. Все, кто приходит в клетчатые рубашки в кедах и в джинсах, мы даже там пресс разыграем.
У другой дресс-код. У нас тут на эхе клетка в почете.
Так мы Венедиктова пригласим, он будет у нас лицом спектакля. У него таких рубашек, как у Курта Кобейна, много.
Вот что касается экспериментов в кино и в театре, да, uh-huh. «Три сестры», классический, казалось бы, текст, да что там, казалось бы, классический, но тем не менее, «Три сестры», они на 30 лет старше, действие перенесено в современность фактически. Вот это тот самый поиск, это попытка привнести театр...
Осмыслить, попытка осмыслить. Вот поверьте мне, неужели вы думаете, что вот я сижу и ковыряюсь у себя в мозгах и думаю, а давай-ка я сейчас все разверну и наизнанку все. Это очень просто. Ну, согласны, да? Можно сейчас взять пиджак, перевернуть наизнанку, как многие сегодня модельеры делают, и типа модно, да? Но это же ерунда. И все Лоран, это конструкция. Я когда занимался модой, я понимаю, что такое и все Лоран, да? Вот. То здесь это другая история. Я пытался разобраться в том самом Чехове, поднять это, что такое любовь, да? Да, вот что там. И когда я поднял возраст, да, то все сразу проявилось. Так же, как спектакль у нас успешный в театре «Модерн» идет на дне. Когда я не трогаю текст, я ненавижу, когда трогаю текст и оставляют название автора. Я ненавижу это. Да? У меня идет спектакль «На дне Горького», как он идет, но я изменил ситуацию. Если у Горького это клошары-бомжи, да, то есть падшие люди, а у меня богатые люди, ну, типа с Рублевки. А текст ложится уникально. Знаете, что происходит в конце спектакля на дне? Спектакль идет, и Лука в конце говорит фразу. Зал весь прям вот так. А он говорит фразу, не я придумал. Это Горький, великий мастер. Он сказал, Лука говорит в конце, уйду я от вас, в хохлы подамся. Говорят, там новую веру изобрели.
О, Боже.
Зал вот так прям, ух, гарантирую, что они лезут потом в Фейсбук, ну, домой приходят книжечку читать. Вот это, в этом и кайф. А когда богатый человек, барон или бедный, как у Горького, у меня богатый, произносит, ну, зачем-то-то я родился... Или фразу «уважай человека», когда они к татарину обращаются, а у меня татарин мусульманин, и он намаз совершает. Понимаете? И это Горький. Это Горький. Но если бы Горький писал сегодня, он писал же бы об этом же. О духовном падении. Ну, понимаете? Ну, это же интереснее в этом ковыряться. Они богатые, бедные. Ну, как-то это просто. А качество изменяется. Угол зрения. В этом-то и есть гений театра. То же самое, но по-новому. А просто перевернуть, одеть джинсы, ну, это очень просто. Ну, кстати, вот вы наверняка сейчас задаете вопрос, а вот «Война и мир» вы тоже перевернете? Нет. «Война и мир» будет вот как Толстой написал, мы работаем.
Прямо режиссер
завтра.
Смотрит в глаза.
Я с людьми работаю 30 лет, я понимаю все вопросы, которые мне могут задать.
Слушайте, а вот вы периодически, когда отвечаете на ваши вопросы, вы говорите, нет, ну вы что думаете, я вот сижу и вот думаю, вот как бы мне поставить спектакль, который всем понравится? Как на самом деле происходит? Как вы принимаете внутреннее для себя решение, что вот хочу вот это ставить или вот хочу это снимать?
Интуитивно. Ну вот мы вспоминали Карла Скукоцкого, фильм, который я делал, да. Меня просто самого в какой-то период очень серьезно волновали вопросы перехода границы. Ну не в смысле территориально,
да,
а вот
понятно.
Что такое перейти границу? В отношениях с женщиной, в психическом, да, состоянии, да, то есть там, ну, алкогольного ли опьянения, или, ну, или болезни психической, вот этого ответственности, да, страна из одного качества переходит в другое. Кстати, мы вообще удивительная страна, мы никуда не уезжаем, а постоянно эмигрируем. Я уже живу, наверное, в четвертой стране.
Почему в четвертой?
Ну, была там СССР, потом Россия, потом новая Россия.
А теперь
потом
старая
потом
Россия.
Потом перезагрузка, а теперь немножко постарела. Ну, вы же понимаете, все это происходит. Поэтому, не знаю, я... Они сами выходят, вот сами выходят. Вот я «Войну и мир» долго... Знаете, «Войну и мир» мне отказали 4 театра ставить.
Ничего себе.
И даже в рамке, где у меня идет 6-й год с большим успехом, до сих пор попасть нельзя. «Цветы для Алжернона» по Кизу. Нет, мне Бородин не дал ставить «Войну и мир».
Мне всегда казалось, но я, поскольку не режиссер, не вот это, не вот это, мне всегда казалось, что люди, которые делают это, они как-то это видят. То есть вот человек слышит песню и видит как-то вот этот, не знаю, условный клип. Вот вы читаете книгу и видите этот фильм
как,
или
как любой читатель. Как любой читатель. Ведь читатель... Я же такой же читатель. Но я, в отличие, допустим, от вас, да, я пересказываю, да, согласна, да? Улицкая мне правильно сказала, говорит, Юр, я книжку-то уже написала, а кино снимаешь ты. Это очень важный момент. Я не люблю, когда говорят, это похоже на книгу, а это не похоже. Какая, это вообще не имеет никакого отношения. Взял книжечку и читаешь. Это вот важно, да? Поэтому «Война и мир» для меня, вот под заголовком «Война и мир», который я придумал, называется, знаете как? «Русский Пьер».
Русский Пьер, это хорошо.
Уже конфликт, понимаете? Об этом я ставлю. Я ставлю о перерождении Пьера из западника в русофила. Это происходит, да. Ну, конечно, любовь, страсть, все остальное. Но это большой, колоссальный труд, который... 423 костюма мы шьем.
Ну, а сколько стоит спектакль?
Какой?
Ну, в среднем.
В среднем спектакль в театре «Модерн» стоит, наверное, 6-7 миллионов рублей. В среднем.
И удается его отбивать быстро.
Ну, вы прям... У вас есть калькулятор?
Просто я о том, что вот, когда вы задумываете спектакль, сколько в этом бизнес-расчета? Вы ставите прежде всего перед собой художественный цель, безусловно.
Прежде всего художественный, благодаря государству.
Но смотрите, сколько в этом от бизнеса?
Смотрите, от бизнеса все очень просто. Если я не сделаю коммерческий спектакль, то есть тот, который будет привлекать зрителя, я не смогу платить людям зарплату, адекватную, которая не стоит. У меня уникальные актеры. Вот видите, я опять хвалюсь, как вам кажется. А я не хвалюсь, я горжусь. разница между хвалюсь и горжусь есть.
Чувствуем,
да?
Чувствуем.
Да? Вот очень важный момент. Значит, мне нужно думать, чтобы люди работали, им было интересно все это в радость, так же, как и зрителю, да, когда люди плачут. Вот когда у нас идет спектакль, сейчас ничего, что я Чехов с Каменьковой и заслуженной артисткой, и из «Орла» я вытащил народного артиста СССР Петра Воробьева. 80 лет.
Ой, а вы же в «Орле» работали советником губернатора.
Давайте, распните меня.
Зачем распните?
Нет, я шучу.
Зачем?
Да, и это прекрасный опыт. 4 месяца меня охватило. 4 месяца, да, меня охватило. Могу объяснить... На что хватило? Я, правда, даже до сих пор, имея сейчас этот же опыт, я понимаю, что очень многое можно сделать в стране. В хорошем смысле слова. Очень многое.
Если?
Очень много людей, которые хотят что-то изменить. Очень много людей нуждаются, ну, с той стороны, да, которые хотят. Да, но ты наталкиваешься на какую-то броню, на какую-то стену пофигизма. Да, глобального пофигизма, и культура где-то далеко. Давай сейчас мы включим новости, и вы поймете, что про культуру, помните, как раньше было? Новости, 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 потом спорт. Немножко спорт, культура и погода. Значит, сейчас спорт стал шире, понятно, да? А культура практически не стала. В лучшем случае покажут там раз в неделю, да, какой-нибудь там чеховский фестиваль, да? Этого не стало. Нет передачи кино практически, нет передач о театре. Все понятно. Это никого не интересует, потому что телевидение сегодня, к сожалению, не отвечает тем требованиям, которые, в моем понимании, должно быть. Телевидение – это образовательный аспект, я так считаю. Информативный аспект – это информация, это интернет, да, то есть это интернет. А телевидение должно нести воспитательные функции.
Но не несет.
Да, оно занято чем-то непонятным для меня. Ну, очень непонятно.
Так, продолжайте про «Орел», пожалуйста.
Вот. Да. И я понял, что я ничего не могу сделать, потому что это никому не интересно, да. Я горжусь тем, что все-таки организовали. Я рад, что до сих пор это происходит. Я узнавал. Мы из деревень вокруг «Орла» на автобусах собирали детей и привозили в город «Орел». Сделали специальную программу в музеях и специальную программу в театрах для детей, которые ни разу не были в городе, ну, живут рядом, но это целый поступок. И когда я начал узнавать, а в чем проблема, почему это никто не делал? А оказалось, негласное было распоряжение, потому что перевести ребенка на автобусе – это проблема. Ну, понимаете, это ответственность. Согласны, там сопровождение.
Ну да, там не все автобусы, не все можно, автобусы, там не все
с бензином
водители,
были,
да,
проблемы. Все, мы все это решили. Это мы сделали. Я сожалею, что не ухитрился я пробить, ну, извиняюсь, но определенное количество туалетов. Потому что обоссанные углы вокруг музеев – это катастрофа, это позор. Автобусы, которые туристически приезжают в роскошный музей Бунина, Тургенева, Лескова, ФЭТ – это все оттуда. Автобусы становятся так... в ряд, что музей Бунин-то и не видно. А кто мешал? А я нашел места в Орле, давайте здесь сделаем отстойник. Да?
На парковке,
у всех же есть,
да,
телефон, он подъедет и заберет людей из... Причем это по времени, экскурсии же бывают там плюс-минус там 5 минут. Да? Это мы не смогли пробить, нереально было. Также мы не могли сделать стрелочки, поставить эти биотуалеты, чтобы люди там Спасского Лутовинова поберегли. Хотя там сделали реставрацию хорошую. Ну, много интересного я узнал.
Но в итоге плюнули и уехали, или как это произошло?
Плюнул, наверное, неправильно. Я сказал, что, наверное, я не могу. Я очень хотел сделать фестиваль «Месяц деревни», большой фестиваль театральный, и мне вроде бы пообещал, и губернатор сказал, давайте, да, и мне пообещали. Я собрал потрясающий набор людей, и я звонил, так сказать, подтверждая своим именем и гарантии того, что мы вас приглашаем. 80% людей собирались приехать бесплатно. 80. Интересно. Не то, что они там меня очень любят. Интересно. А не были. А поехали.
Ну, идея,
а давайте,
да,
покажем. Все. А нужно было людей там... Люди же не будут свои деньги на транспорт тратить. Да? Они могут петь, танцевать, играть бесплатно. Но людей нужно поселить в отеле. Согласны? Ну, вот это и все это на уровне ля-ля. Понимаете? А вот это ля-ля я не очень понимаю. Я, извиняюсь, из 90-х сказал, сделал, мы договорились. Ну, понятно, ну, если мы договорились, и я всегда держу свое слово, мы же договорились. И я подумал, что, наверное, некрасиво вот так быть таким трепачом на весь город, ну, там что-то говорить. Мне это крайне не понравилось. У них прекрасный был музей, не музей, кинотеатр «Родина», абсолютно такой советский конструктивизм. Помойка была разрушенная. Помойка. Я говорю, давайте сделаем. Давайте на конкурс поставим, найдем инвестора. Я даже нашел инвестора, чтобы даже было потом обременение, да, чтобы туда бабушки приходили смотреть. Ну, днем за 50 рублей билеты, да, а вечером молодежь за 150 какое-то артхаусное кино. Но никому это не надо, поверьте. Вот заняты все чем-то другим.
Слушай,
вот.
Как грустно, что вы рассказываете все, что
мне
вы
тоже грустно, мне тоже грустно.
Ну, потому что вот, вот нет, ваш, вам это опыт, но вот на самом деле...
А знаете, сколько я получал денег?
Ну-ка.
1030?
32 тысячи.
Ну, видите, я почти угадала.
32 тысячи. А знаете, сколько средняя зарплата работников культуры в Орле? Прекрасных женщин.
12?
Да, 18, 14. Ну, библиотеки, музеи. Это люди уникальные. Их надо вообще вот в рамку, вот так, рамку, их надо по стране возить, они вам будут рассказывать про Лескова, про Фета, про Бунина. Это уникальные люди. Ну, что-то мы про Орел много.
Ну, вот по вашим ощущениям, вот этот пофигизм, в который все упирается, это благоприобретенное
последнего времени? Интересует. Помните прекрасный фильм, один из моих любимых, «Кин-дза-дза»? Помните, Данелия? «Скрипач нам не нужен». Это же программное заявление. Вы поймите, «Скрипач нам не нужен» – это программное заявление. «Скрипач» – это проблема. Это программное заявление чиновника. Согласны? «Скрипач не нужен». Вот поэтому должно все меняться. Я вижу, что что-то меняется к лучшему. Я вот вижу, по театрам вижу прозрачность финансирования. Вижу, как поощряются вот эти инициативы. Это происходит, правда. В театрах, правда, жизнь кипит. И в театре абсолютная территория свободы. Абсолютная. Я ни с кем не согласовываю репертуар. Мне никто не говорит, ставить, не ставить. Я поставил, кстати, страха больше в нас в самих. Знаете что? Я к выборам поставил Юлий Цезарь. 100 с лишним лет был запрещен в России.
А почему, кстати, запрещен был?
Ну, там про выборы. Там же про политиков. Ну, на выборы пошел Цезарь, какой раз уже его там убили. Вот. И я поставил этот спектакль, как это было у Шекспира написано, и у нас идет очень успешно Юлий Цезарь. Ну, как опять, текст, как у него, а все остальное уже мое, да? Вот. И я скажу такую вещь, что мне люди приходили и говорят, это же как так ты можешь, Юрий. Мне говорят мои знакомые, и тебе разрешили? Я говорю, подождите, а как? Ну как? Мне даже никто не намекал. Приходили люди из управ делами, там какие-то мои знакомые смотрели. Это же не про кого-то, это обобщение про политиков. Понимаете, Юрий Цезарь, это обобщение. Ну, согласны?
Ну, обидное вообще-то. Обобщение это должно быть.
Секундочку, ну, хорошо, но обидное. Но а сколько мы знаем ужасных историй про мерзких журналистов, про дебилов-режиссеров? Зачем принимать на свой счет? Согласны? Это обобщение. Мы этому учимся. Мы этому учимся. Шекспир об этом уже написал сколько лет назад.
Ну, просто это... у нас очень трепетные власти, они принимают на свой счет, действительно.
Ну, я думаю, что это глупые люди рефлексируют на все. Умные к этому относятся философски, и опять-таки, я и сейчас все равно, я сейчас какой-то все-таки госчиновник, ну, потому что я руковожу Московским театром, да, но я не вижу этого сопротивления политического в театре. Ну, назовите мне, пусть хоть какой-то режиссер скажет, а мне вот запретили, а мне... Я не знаю таких случаев.
Но когда денег не дают на спектакль, не выигрываются вот эти гранты, это ли не форма запрещения?
Нет. Сказать вам честно, я вхожу в совет худруков Москвы. Нас там, по-моему, человек 12. Те театры, которые подают на грант, дополнительный грант, ну, на еще на доп. Постановки, 95% дается. Знаете, кому не дается? Авантюристам. Когда написано, мы сидим все, смотрим, и написано, такая-то пьеса, такой-то режиссер, ну, и мы все понимаем, это дело самого художника. Ну, были такие пункты, например, выделите 3 миллиона, мы проведем лекции. Это что за пурга такая? Эти лекции будут читать сами актеры, а в зале будут сидеть сами же актеры. Ну, это же разводилово, ну, согласны? Это разводилово. И вот эти вещи не проходят сегодня. Но если человек хочет поставить красную шапочку или поставить там все, что угодно, ну, практически все поддерживается. И если еще адекватная цена, и если еще театр вкладывает свои деньги, ну, заработанные на билетах, вот и все. Вот это же все очень прозрачно. И это прозрачная система. И, кстати, вот я вчера упомянул, что была встреча вот у Собянина, он сказал очень хорошую фразу. Очень хорошую фразу он сказал. Один из худруков, не буду говорить кто, предложил, говорит, давайте построим театральный квартал. Ну, естественно, вокруг своего театра. Он сказал, давайте мы не будем строить театральный квартал, а будем строить театральную Москву. Очень круто. И я это вижу. То, что я сказал, 75% театров в порядке. Ну, именно технически. Да, там репертуар, дело вкуса. Ищите свой театр. Это происходит сегодня в Москве. В Москве 82 государственных театра и еще 150 частных.
Слушайте, вы фанат Собянина прям.
Вот начинается.
Ну, правда, смотрите, вы сколько раз уже упомянули про встречу.
Нет, я фанат...
Как секунду. Как все классно,
и вот это все. Вы меня сейчас на это не разведете, послушайте. Я фанат здравого смысла. Я фанат здравого смысла. Если это так, это так. И я это могу доказать на себе. И на мои коллеги это могут подтвердить. А кто такой междуструй? На «Эхо Москвы» мочит непонятно кого и чего, а потом на встречах благодарит низкий поклон. Вот это говно. Это плохо.
Тихо.
Поэтому я фанат здравого смысла. И нужно говорить на хорошее – хорошее, на плохое – плохое.
А, ладно, хорошо. Я не буду больше
вас просто. После вот этой эмоции нужно было. Давайте. У нас в гостях был Юрий
Григорьевич. Ну, нет, еще целых там 4 минуты.
К личному немножко. Вы винодел, насколько я знаю.
Был, я выпускал свое вино, да, у меня была линейка Midsummer, и она просуществовала года 4. Это очень трудно.
А если не о линейке, а вот о самом питье и о самом напитке?
Очень люблю выпить, греха в этом не вижу. Поесть люблю вообще.
Это единит людей?
Совместное выпивание? Или совместная трапеза?
И совместное виноделие.
Совместное виноделие нет. Это очень трудное производство. В жесточайшей конкуренции. Ну, представляете, сколько вин, да? Вот. Но, по крайней мере, моя линейка вин в 100 раз лучше, чем у Стинга. Если говорить про именные вина. Ну, 100 раз.
Я просто, знаете, я потом послушаю эфир.
Да.
И посчитаю, сколько раз вы сказали слово «лучше» и «лучше», «лучше». Я, не, это да. ни в коем случае не...
А вы никогда не думали?
Это
а
просто вы... мне очень нет? нравится. Знаете, да? почему мне нравится? Да. Потому что ну, вы не начинаете вот юлить, как вы говорите между собой. Говорите, знаете, у меня лучше тут. Лучше, да. лучше, лучше, лучше. Все.
Объективно. Я могу объяснить. Одну вещь, которая меня очень беспокоит. Как вы думаете, вот кто-нибудь в нашей стране занят настроением страны? Нет. Это очень важный момент. Вот этот общий подъем. Понимаете, да? Общий подъем.
У нас общий подъем?
Нет.
А, в смысле, надо общий
подъем? Надо общий подъем. Ага. Это настроение. Это хорошо, это вы скажете, манипуляция. Манипуляция. Общее. Ну, давайте хотя бы... Давайте так. Вот на радио я очень люблю «Эхо Москвы» и очень уважаю Венедиктова. Прям очень. Да, и знаю его очень давно, как прекрасного журналиста. Мне правда очень интересно его слушать. Правда интересно слушать. Но иногда мне бывает тяжело. Поэтому я хочу, чтобы кто-то занимался еще моим настроением. Ну, что все хорошо. Давайте так, вот все пришел Грымов, давайте, у него все хорошо. Ну, давайте все порадуемся за театр «Модерн». Трудно? Давайте привыкать. Давайте привыкать. И я хочу радоваться за вас, что у вас все хорошо. Вы сегодня сказали хорошую новость, там ребенка не отнимают. Это радость. Давайте переформатируем эту всю историю. Радость, что выпускают людей из заключения, которых жестоко, вообще непонятно, что произошло. Какой-то сдвиг, эти драки, избиения. Это стыдно. Но мне за это стыдно. И когда происходит в обратку, давайте хвалить. Молодцы.
Кого хвалить? Они незаконно людей держали в заключении.
Ну, похвалите
и выпустили.
Вы, ну, похвалите.
Давайте аплодировать.
Нет,
ну,
аплодировать
серьезно.
Не надо. Надо говорить, что молодцы. Признали свою вину, выпустили. Если выпустили, признали свою
Ничего
вину.
Ничего подобного. Просто срок закончился. Нет. Извините.
Хорошо.
Нет, они не признают ошибок. Вы понимаете? Ну,
Все.
Нет. Ну,
Все.
Давайте вспомним, кто из власти за последнее время признал хотя бы одну свою ошибку. Маленькую.
Не слежу.
Вот
я
дело
вот
Глунова,
так подробно...
разве что. И то, знаете, так
да,
как-то
Глунова,
вот...
Да, ну, Глунова, да. Так
через
плотно.
Через колено,
я не слежу.
Ну, вот вы не следите, и поэтому вы возмущаетесь, что никто не занимается вашим настроением. Ну, какое может быть настроение у страны, где вот все вот так? Вот сегодня 15-летие Беслана. Ну, какое может быть настроение у страны, если через 15 лет мы не знаем ответа на самый важный вопрос? Вот, понимаете, вот ваш призыв,
значит,
он как
смотрите,
бы
не получается. Смотрите, я недавно написал большой пост в Фейсбуке и в Инстаграме про сериал «Чернобыль». Это прекрасный,
HBO-шный,
да,
который,
это
да?
прекрасный mm-hmm. сериал. И я писал как раз не столько про фильм, как иногда я пишу рецензии на какие-то фильмы. Я писал про этот фильм. Это фильм о страхе. О страхе и вот этой лжи, которая нас окружает. И ничего не изменилось. Я об этом тоже высказываюсь. Ну, понимаете, да, мы живем в этой лжи и в этом страхе очень, очень много. Но я сторонник того, что если хорошее, надо говорить, что это хорошо. Надо людей поощрять. Надо людей поощрять. Не бойтесь быть добрыми. Не надо бояться. Людям нужно напоминать. Вы хорошие люди. Вы хорошие люди. Все. Надо часто это людям говорить.
А если плохое, об этом не надо говорить?
Ну, обязательно.
Ну, то есть создается
впечатление. Я говорю, что не надо говорить, что ли? Вы тоже мне.
Ну, просто
надо говорить.
Нужно на позитивное настроение работать. Но так получается,
слушайте,
что часто...
Я похож на идиота. Вот, наверное, я произвожу впечатление внешне, который такой радостный, не хочу это слово неприличное говорить,
не надо.
Такой жизнерадостный идиот. Пришел в студию «Эхо», ля-ля-ля, жу-жу-жу и так далее. Я говорю абсолютно, во что я верю. Я считаю, что людям нужно верить, доверять. Да, есть разочарование, есть предательство, все что угодно. Но нужно помогать людям. Мы должны друг другу помогать. Держать свое слово как минимум. Защищать там этих самых слабых. Ну как?
Думаю, вы все правильно говорите, но хорошее настроение здесь, мне кажется, не очень при чем. Мы и так при помогаем чем? Друг другу.
При чем?
И людям
потому что,
помогаем.
Когда у человека хорошее настроение, он может горы свернуть. А когда он находится в постоянном прессе про эту Украину, я не могу слушать по телевизору, включаю иногда, думаю,
Опять Украина.
Прям вообще. Меня прям это бесит. Вот это плохо. Но есть что-то и хорошее.
Да полно хорошего. Вот. Мы много говорим о хорошем.
Вот.
И сегодня у нас о хорошем.
Новый слоган для эхо Москвы. Много хорошего.
Много хорошего. С нами был Юрий Грымов и лучший театр «Модерн» с самым лучшим буфетом, с самыми лучшими... Как там сиденьями или как это было?
Спектаклями.
Стас Крючков.
Главный репертуар.
Ирина
Хотя...
Радлева, Юрий Крымов. Прощаемся.
Да, прощаемся. До свидания. Пока-пока.
Разбор полета.